9:08 в Москве. Всем доброе утро. Формула смысла продолжает свою работу. 553-320 плюс 7-900-370-63-63. Это наши эфирные координаты. И у нас в гостях директор Центра партнерства цивилизации МГИМО Вениамин Попов. Вениамин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Вениамин Викторович. Спасибо огромное вам, что пришли, потому что я с большим удовольствием всегда с вами беседую. И есть набор тем, но одна стандартная. Просто как, хочу вас спросить, как у дипломата с огромным опытом международной работы, дипломатической борьбы, дипломатических баталий, вот с этой точки зрения, как сыграет послание президента вчерашнее? Если на дипломатическую картину посмотреть и на всю картину международных отношений.
Ну, это сложный вопрос. Я должен тогда немножко пояснить сначала какой-то...
Пожалуйста.
Чуть-чуть вводную такую. Знаете, ну, вообще мы переживаем такой очень сложный период в международных делах. И вообще это будет, наверное, лет 5-10 продлиться еще. Такой, можно его сказать, что он переходный. Основной параметр это заключается в том, что... Запад идет вниз и уже не имеет такого доминирующего, то есть абсолютного влияния, то есть США уже не главный полицейский всего мира, а другие цивилизации, которые очень быстро поднимаются, они еще не приобрели той силы, чтобы, грубо говоря, столкнуть их совсем с Олимпа. Ну, китайцы очень активно стараются это сделать. Но еще не то соотношение немножко сил, хотя оно постоянно меняется. И характерно, вы знаете, вот, что это действительно такой поворотный период. Кстати, это слово «поворотный» использовал...
Рубежный, да.
Да, и он тоже использовал, Путин использовал в своем послании именно это «поворотный». Мне кажется, что это действительно поворотный момент, во всяком случае, для нашей страны. Действительно, они, Запад все-таки всегда расценивал Россию как слабое государство. Мы шли в фарватере, ну что теперь, можно все это сказать и так далее. Я уже говорил, по-моему, у нас был такой министр иностранных дел, который говорил с гордостью, что он самый прозападный министр иностранных дел России. Ну, а вот жизнь-то говорит о том, что нужен пророссийский министр иностранных дел. Вот это и сейчас почему такая популярность Лаврова, кстати, вот это поэтому. Но я все это, главное, что я хочу сказать, что, конечно, это поворотный действительно момент, потому что, как правильно говорит наш президент, ну, с нами формально разговаривали. То есть как-то даже... Когда все наши доводы, они просто молчали и все. Это просто действительно потрясающая практика. А проводили свой курс и считали, что вообще не надо Россию принимать во внимание. А сейчас, после того, как было вот обнародовано это послание, выступил наш президент, конечно, это такой, я думаю, для них эффект это разорвавшейся бомбы. Они теперь должны просто очень многое в своей политике пересмотреть. Я не думаю, что это будет моментально, вот завтра прямо. Но какие-то сдвиги в их сознании должны произойти. Это абсолютно точно. Как быстро это будет, я вот не думаю, что это очень прямо вот сразу же, так сказать, это... Ну, на завтра что-то мы почувствуем, что что-то изменилось в их отношении к нам. Нет, но на самом деле, я думаю, что вообще эта вот антироссийская истерия, она уже все-таки постепенно немножко, она пик прошла, мне кажется, уже, и идет немножечко вниз. Это сложно сказать, потому что в разных странах по-разному. Ну, даже в Америке тоже уже такое. А вот сейчас еще посмотрим, как выборы в Италии закончатся, как, чем кончится вообще все этот кризис внутриполитический в Германии и так далее. Мы посмотрим. Но главным образом, вот тот кризис, который, допустим, в Англии сейчас, непонятно, как он там завершится. Но ясно одно, что, во-первых, нет единства уже на Западе и не будет. между Западной Европой и Америкой. У них все больше идут расхождения. И эти ножницы все время увеличиваются. Это первое. Второе, в самих Соединенных Штатах вот некоторые американские политологи вообще говорят о возможности гражданского конфликта и гражданской войны в Соединенных Штатах. Ну, я недалеко так не смотрю, но, тем не менее, и наши такие есть политологи, которые считают, что такое большое количество противоречий в Соединенных Штатах, что вот они пытаются какими-то за счет внешних факторов и за счет внешних врагов, прежде всего, приглушить, прежде всего, свои собственные разногласия, потому что не имеют, не видят перспективы выхода. И это вот возможно. Я, знаете, хочу обратить внимание, если вы позволите, на один очень важный момент, который тоже Путин подчеркнул, может быть, слишком много сенсационных заявлений было, понимаете, и поэтому для того, чтобы переварить, и нам надо какое-то время, а уж на Западе действительно так. Но вот одну фразу он сказал, что эти изменения носят цивилизационный характер. И вот на этом я бы хотел остановиться, знаете, потому что это действительно так. Что это, что имеется в виду? Дело в том, что вот я стою на такой точке зрения, что мы представляем собой отдельную цивилизацию России. Во-первых, мы действительно веками непонятны иностранным мудрецам всегда были. Огромнейшая страна, огромнейшая. И со своим каким-то странным характером с точки зрения европейцев, к примеру. А с точки зрения азиатов тоже не очень иногда они нас понимают. А почему? У нас 1/3... в Европе, 2/3 в Азии. А потом вот русские никогда не жили одни на своей территории. И вообще вот то, что мы сделали за 300 лет последних, это вот какое-то удивительное, особенно, ну, это тысячелетняя история России, но тем не менее вот сплав такой уникальный каких-то разных ручейков. Это как Волга, знаете, там сколько там, 6 тысяч ручейков и гречек вливается. Вот так же и Россия. Так много влилось разных национальностей и народностей. Я, например, не уверен, что у нас есть какая-то абсолютно чистая, так сказать, какие-то люди с абсолютно чистой кровью. Вот только русской, только украинской, только белорусской, то ли татарской.
Да, вообще этнические основания бессмысленно искать.
И не надо, и не надо, потому что мы единое целое. И вот это, и почему это вот новое качество создалось, почему это новая цивилизация? Сейчас я скажу это еще, к этому вернусь. Но суть какая? Вот этот сплав разных религий, народностей, национальностей, он и выковал такую великую русскую культуру. Вы посмотрите, вообще 19 век и вообще 20-й, самые великие писатели, к примеру, это были русские. Кто не знает Толстого или Достоевского, да? Господи, я был послом в Тунисе. Ставили Чехова, дяди Вани, приглашали специальные режиссеры из России, понимаете, из Москвы. Потому что для них Чехов до сих пор, так сказать, это величайший драматург, понимаете? Это только мелкий такой пример, но я хочу сказать, что это действительно так. Пушкин, если бы не было вот этой абиссинской крови, может быть, и не был таким гением, который это наше все солнце русской поэзии. А потом, посмотрите, а у Жуковского мать была турчанка, вообще все это смешалось. А все, кто на «к», Крамской, там, Куприн, это значит татарская кровь, понимаете? А Бальман, который был, говорил, что лучший, он кто не был, так сказать, лучше в смысле гармонии из русских поэтов. Он говорил, мать моя, она была княжня из Золотой Орды и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это переплетение кровей или так смешение кровей, оно и дало великую вот такую совершенно фантастическую русскую культуру и русский характер. А культура, я хочу сказать, а что у нас художники лучше, хуже, чем другие? Сейчас вот мы понимаем, посмотрите, как стоят сколько в Третьяковскую галерею сейчас. Это же, мы же понимаем, что это величайшее богатство. Ну, а я уже не буду проговорить это долго, эту историю, я могу массу примеров приводить, но один Чайковский чего стоит с Рахманиновым, да, больше даже других не надо называть. Это величайшее. И вот этот русский характер, он какой-то особенный. Да, там есть свои, конечно, плюсы и минусы, наверное, как в каждом народе. Но вот, если уж говорить откровенно, то Путин вчера очень четко этот вещь, то, что у нас особая цивилизация, он четко сказал. Он сказал, что вот таких героев, как Роман Филиппов,
это была невероятно сильная честь.
А вы понимаете, таких у них быть не может. Это правда. Понимаешь, это вот только русская земля может рождать. Это не значит, что он там русский, или он татарин, или еврей, или как кто-то еще. Это только вот это русский характер. А понимаете, а помните, был такой рассказ, сейчас никто не... Русский характер у Толстого. Надо вспоминать почаще об этом. Понимаете, это особая цивилизация, особые люди. Да, иногда бывает там много мы недостатков у нас и так далее. Но посмотрите, как вот действительно то, что мы выиграли войну. А посмотрите вот то, что вышли бессмертный полк. Бессмертный полк. Вы думаете, в какой-то другой нации вышли бы, да? Французы спокойно отдали Париж. И вообще спокойно все шли.
Знаете, как британцы, ну вы, наверное, знаете, как британцы шутят над французами. У них есть типа анекдота такого британского. Сколько сил и средств военно-технических потребуется для того, чтобы заблокировать и штурмом взять в Париж? Ответ. Неизвестно, потому что Париж никогда никто не защищал.
Да.
Ну, так жестко, но это да, британцы но... так... Но относятся это к своим собратьям
европейским. Вечные такие, вечные споры. Но я хочу все-таки вернуться к, вот, к русским, так сказать, вот, к русской цивилизации, российской цивилизации. Может, как угодно называть. Но я хочу вот еще один тезис, который должен, конечно... Я думаю, что это надо озвучивать. Вот знаете, когда произошли у нас вот эти сдвиги в 91-м году, и распался Советский Союз, то... Тогда правящая элита стремилась стать частью Запада. Это было ясно. Перейти надо было, хотелось перейти в Запад и стать частью западной цивилизации. Вот понимаете, плохо, что не читают. Вот в элите должны, обязательно должны быть курсы и читать. Хантингтон, который, кстати, который написал вот эту известную свою статью «Столкновение цивилизаций», он написал ее в 93-м году. Кстати, он писал ее, находясь здесь, на стажировке в дипломатической академии. Так что Хантингтон очень интересный человек и, конечно, великий ученый. В общем-то, мы теперь... Я участвовал в неких, во многих десятках конференций, посвященных критике этой теории столкновения цивилизаций. Мы все их опровергали дружно. Но сейчас мы все начинаем понимать, что что-то в ней было, и почему до сих пор мы ее как критикуем и никак не можем победить. А Хантингтон уже написал потом книгу, то же самое «Столкновение», издал ее в 96-м году, и в ней он написал, на мой взгляд, очень точную вещь. Чтобы перейти из одной цивилизации в другую, нужно три момента, три главных признака. Первое, чтобы та цивилизация, в которую вы хотите перейти, хотела, то есть элита принимала. Второе, чтобы ваша элита была нацелена на то, причем это должно быть единое мнение, чтобы перейти в ту цивилизацию. И третье условие, чтобы народ должен это поддержать. И вот мы тогда сделали такую колоссальную ошибку, думали, что можно перейти в эту цивилизацию и так далее. Но вот русская цивилизация особенная. Вы посмотрите, китайцы пошли другим путем. Они не начали ломать через колено. Они использовали свое конфуцианское вот это главное начало, когда ну, там хорошие принципы, так сказать. Так хорошо, как Конфуций говорил, как предки, мы не можем сделать. Это правильно. Надо уважать предков. А то, что мы этот союз, так сказать, который создавали Российскую империю 300 лет, наши предки, раз, и все пришли какие-то люди, и все распалось. Это еще, так сказать, этому надо, видимо, предстоит дать оценку. Но... Китайцы не ломали через колено, использовали эти цивилизационные возможности. Сейчас смотрите, а когда-то мы ведь помогали китайцам вообще подниматься. Это наша помощь сыграла выдающуюся роль в том, что Китай постепенно начал из страны аграрной превращаться в индустриальную. Это одно. Второе, я хочу сказать, это очень серьезная вещь, потому что это принципиальный теоретический вывод, который влечет за собой соответствующие практические действия. Потому что если вы не будете знать вот эти главные, так сказать, какие-то тренды или тенденции исторические, то вы всегда будете делать ошибки какие-то или идти против течения истории. Хотя это спорный вопрос, и в этом плане можно еще... Это философски, я не буду сейчас касаться. Но я хочу сказать, что... Путин еще в своем послании, вот вчера, он еще очень четко, знаете, просто рассказывая о наших военных достижениях, он как раз еще раз подчеркнул, что вот этот особый характер российской цивилизации. Посмотрите, ведь в 2014 году у нас уже были санкции все. Мы были под санкциями. Ситуация была сложная, в экономике сложные были, сложности большие. И вот в 2014 году, ведь он сам собирал всех этих конструкторов, он их там поименно знает, всех этих ученых, которые делали все это оружие. Это фантастическое оружие, это оружие какого-то там уже конца 21 века, наверное. Это плохо, что оружие. Я считаю, что это плохо вообще, что зачем оружие. Но в данном случае, когда мы в таком положении находимся, когда на нас такое давление, это единственное, что может нас защитить и сохранить наш суверенитет. И мы сохранимся, как великая Россия. Великая, она всегда будет великой. Потому что, понимаете, это 1/7 часть. Была 1/6, теперь 1/7 часть. Но все равно это огромнейшее расстояние. Когда я вот много общаюсь, я же работал послом в 4 арабских странах. Ну и все время с арабами общаюсь. Они, когда им рассказываешь, какие у нас пояса, как лететь до Иркутска, моего родного города, что, знаете, можно в 7 часов лететь на самолете, но можно 7 часов, дней ездить, ехать и на поезде. Вот сколько? 7, понимаете? Это, а ведь когда-то Радищев ехал 7 дней из Петербурга в Москву и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что вот он показал, что мы за какие-то короткие сроки, у нас такое, вот это... Я это рассказываю тоже своим студентам. Вот это перемешение кровей и вот эта великая русская культура, это фундамент, на котором стоит. Я случайно, знаете, просто на даче, я случайно начал читать своей внучке, это «Братьев Карамазовых». Знаете,
а сколько внучки?
12 лет.
Понятно, вовремя.
Да, нет. Знаете, это, так сказать, это просто совершенно потрясающая вещь. И стал так зачитался, что потом отложил еще и начал читать дальше. И я вообще Достоевского не очень люблю, откровенно говоря. И, так сказать, считаю, что, ну, когда там проходили, что он все-таки Лев Толстой, это такая глыба. Достоевский у него свои, очень своеобразные все вещи. Но так зачитался и посмотрел. Оказалось, что вот сегодняшняя Россия, это все тоже, все те же характеры, которые он изобразил, гениально изобразил. И вот ты вчитываешься, вот что значит классики, они бессмертны. И вот ты все время начинаешь уже в таком возрасте, у меня уже близко там к концу когда-то, но я начинаю понимать, насколько велики были люди наши предки, какое они создали. Вот я это хочу сказать, это великое наше наследие, и вот на этом фундаменте, посмотрите, Путин собрал этих всех конструкторов. Да, было все организовано, это как бомба. Как бомбу делали. Мы же так же и бомбу делали, атомную бомбу, для того, чтобы нас не смяли, да? Это тот же самый период. Можно уподобить это таким же вещи. То, что сейчас сделал Путин, почему это рубежная вещь? То, что он сделал, это значит, что мы теперь гарантированы абсолютно. Мы независимы, мы пойдем своим путем. Каким бы там они на нас нападки не были, какие бы санкции не вводили. Теперь все понимают, что если за какой короткий срок, конечно, это... А почему? Это интеллект. Вот наше, вот то, что я говорю ребятам, своим студентам, вот это смешение крови дает совершенно иное качество интеллектуальное. Ну, а как вы объясните, что у нас родился Толстой и Пушкин? И почему у нас Достоевский? И почему Чехов, которого до сих пор ставят во всех театрах? Почему это? Почему? Понимаете? Это вот... Я еще раз говорю, что... Ну, это особый случай. Ну, вот Чайковский. Понимаете? Настолько это сильно... В Тунисе арабы живут. Но там пришли в 20-м году наш Черноморский флот, почти 6 тысяч человек, и остались там. И, так сказать, и наши жены офицеров пошли там гувернантками, боннами, ну, как-то надо было выживать и так далее. И начали вот их учить этому Чайковскому. И я пришел, простите, к зубному врачу, и она мне поставила там... пластинку с первым концертом Чайковского, понимая, что вот русский, если, так сказать, если он будет слушать первый концерт, то ему будет легче пережить эту боль. Я просто... К чему это я говорю? Что, понимаете, насколько велика русская культура. И вот это смешение крови дало такой фантастический заряд интеллекта. Все-таки интеллектуально мы очень сильны. И еще раз скажу один пример, сейчас только вот это, и очень важный. Знаете, я вот еще координатор группы стратегического видения России «Исламский мир». У нас 30 человек в этой группе, представителей, как правильно, бывших президентов, премьеров, там, министров и так далее. Мы встречаемся, и мы большую работу проводим. И мы по-всячески поощряем. А председатель группы у нас президент Татарстана Миниханов. И он всячески поощряет, знаете, молодых ребят-айтишников. У него там сильное очень крыло. Ну, министр оттуда, так сказать, Никифоров из Татарстана. Но там подошел молодой парень, 29-летний. Мы там собирались сейчас в Сбербанке, там была конференция, но неважно. Суть совсем недавно. И, знаете, такие гениальные разработки придумывают для всего мусульманского уже мира. Для всего мусульманского мира. Как вот сделать так, чтобы это все связать через... Вот мы предлагаем, какая программа вот есть через интернет использовать и так далее и тому подобное. Я к чему говорю? Что фантастически много талантливых людей. И вот сейчас то, что сделал Путин, вот это второй момент, я это хочу зачеркнуть, вот это новое... Оружие, он показал, что мы можем собраться, и вот за счет нашей серого вещества головного мозга можем снова обогнать весь мир. Это мы. Но мы, он говорит, мы готовы договариваться, но давайте договариваться на равных. Мы сейчас имеем такое оружие, что вы должны договариваться с нами на равных. Мы готовы договариваться, но это только может быть на основе равенства и учета взаимных интересов. Мы-то ваши интересы учитываем все время. Почему вы наши не учитываете? Поэтому это очень весомый аргумент. И я думаю, даже то, что элита сейчас не такого большого качества на Западе, как раньше была, она, так сказать, немножко пожиже стала. Но, тем не менее, все равно, я думаю, что это очень серьезный аргумент, который воздействует на них. И какие-то все-таки у меня есть большая надежда, я не могу сказать временных сроков, что какие-то сдвиги в отношениях у нас с Западом начнутся, будут быстрее.
Ну, быстро это не будет, потому что мы видим разворачивание на Западе одной мантры. Мы готовы разговаривать с Россией, но мы будем разговаривать с позиции силы. Ну, Путин ответил, с позиции силы не получится. Только как равные сядем, будем разговаривать. Осознание этого момента, безусловно, займет время, а у нас сейчас новости. Время новостей.
В Москве 9:34, мы возвращаемся в программу, эфирные координаты 5533, это наш смс-портал, и плюс 7903-170-63-63, наш номер в WhatsApp. И я напоминаю, у нас в гостях Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизации МГИМО.
Мы прервались, продолжайте, пожалуйста.
Да, знаете, я еще вот два момента хотел бы отметить в этой связи, вот в связи с посланием Путина, это уже фактически... городу и миру послание, не только федеральному собранию, но оно, так сказать, воплощение вот именно в какой-то степени там много вопросов, ну там и социальные вопросы, и экономические, и военные. Это, в общем, отражение вот такой особого характера русской цивилизации все-таки. Очень много проявлений таких. И прежде всего то, что мы вот, сумели собрать такие интеллектуальные силы и производственные мощности, и быстро, очень быстро, в такие короткие сроки сделать такое фантастическое оружие. Нам надо и дальше собираться также и сделать быстро наш рывок, конечно, этот вперед в экономическом плане. Но я бы хотел сказать, что это хороший пример и для наших украинских братьев или друзей, я уж не знаю, как теперь называть, потому что вот они хотят все перейти в западную цивилизацию. Вот мы тоже хотели в 90-х годах, и что из этого вышло? Поэтому это должны какое-то, ну, может быть, Ключевский говорил, что история учит только тому, что ничему не учит, но тем не менее она все-таки должна извлекать уроки. И я думаю, что постепенно все-таки этот вот, и вот особенно вчерашний день, 1 марта, он многих украинцев тоже научит. Тем более, вот у нас, кстати, мало популяризируют, а мне кажется, что это надо широко опубликовать. Я бы в газетах опубликовал доклад Римского клуба. Римский клуб, который...
Я несколько программ посвятил этому.
А вот я не слышал. Да. Это очень хорошо. Вот надо больше популяризировать, потому что там фактически они хотят приобрести там... говорится о том, что капитализм уже все кончился, он идет вниз. Это было 2008 год или там раньше даже. А вот, то есть, по существу наши эти украинские товарищи, они хотят приобрести, ну, грубо говоря, каюту на Титанике. Понимаете? Надо это понимать, потому что должна быть какая-то историческая перспектива, и должны об этом мы говорить, что есть не только ретроспектива, то есть не только заглядывать в прошлое, но надо думать и о будущем, рисовать какие-то картины. В этой связи я еще раз хотел обратиться к китайскому опыту. Вот китайцы все-таки в этом плане молодцы, они распланировали. 25-й год такой-то рубеж, 50-й год такой же. И нам бы неплохо такую же сделать выкладку и, так сказать, вот Путин уже сказал, через 6 лет то-то, это там-то, через там 10 лет. Это очень хорошо, но надо бы какие-то и документы такие, чтобы люди знали, к чему мы идем, к чему идти. В этом плане я хочу подчеркнуть, что у нас вот, я работал еще в советском МИДе, у нас у Громыка, который был долгие годы министром иностранных дел, было любимое выражение «к чему вести дело?». То есть надо вести дело к тому-то. Вот надо это понять, к чему мы ведем дело. Мы все равно, мы, вот Путин сказал, надо развивать Россию вот там-то, там-то, там-то.
И это Андрей Андреевич выражение?
Да, это его личное. У него много было очень таких... Он,
очень любопытно. То есть человек работал принципиально целевым образом, да?
Да, да. Не, он, это, конечно, был такой, понимаете, историческая фигура. Он, так сказать, я всегда цитирую очень много в переговорах, разговорах со всеми. Его вот фразу, помните, была «Ирак-иранская война» 8 лет продолжалась. И он сам сказал, это сам его личная фраза. Он сказал, лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Это правильная фраза. И мы до сих пор этим руководствуемся. Но как афористично в одной фразе он мог высказать вот эту главную мысль. А вообще все его бумаги заканчивались, что надо вести дело. К чему вести дело? То есть для чего вы все это делаете? Угу. Там надо вести дело. В конце надо видеть свет в конце туннеля или видеть здание это на горе.
Чего вы хотите добиться?
Чего хотите добиться?
Это если вы этого не знаете, да, то никогда ничего не добьетесь.
Конечно, вы вот будете опять какие-то...
Куда... Это невероятно важно.
Да. То есть надо знать, так сказать, куда плывет корабль, а не, так сказать, не менять все время курс. Поэтому в этом плане, знаете, это действительно рубежный характер имеет вот это послание Путина. И я думаю, что мы к нему еще не раз будем возвращаться, потому что там много очень интересных мыслей. Я вот, видите, два момента выделил, что это поворотные, и второе, что цивилизационные изменения носят цивилизационный характер. Почему? Да поднимается, я еще раз говорю, это новые цивилизации. И, конечно, сейчас соотношение сил быстро между ними меняется. Сейчас будет китайская, индийская, а там латиноамериканская, а уже африканцы совершенно, американцев уже больше миллиарда, понимаете, больше миллиарда человек, и они со своими тоже какими-то воззрениями. А потом я еще хочу сказать, вот у нас, знаете, принято говорить, что вот мусульмане, они... Чуть ли не все мусульмане террористы, потому что, да, болен мусульманский мир вот этой болезнью экстремизма. Но там это кучка людей, которые, а остальные 1,5 миллиарда людей, они же действительно живут по Корану, который говорит, что надо смириться к самосовершенствованию и покорным быть Богу. И, понимаете, 5 раз молиться и соблюдать все это очень важно. Ведь соблюдать четко предписания, допустим, надо обязательно постить. Как у нас тоже. Это все религии. Это хорошее дело, потому что это закаляет людей. А потом, я хочу сказать, мусульманская цивилизация, вот очень тоже важных, много полезных вещей. И надо, соответственно, относиться. У нас, кстати, между прочим, российское государство вообще стоит на такой скрепе отношений хороших между мусульманами и православными. Всегда это было со времен Екатерины. Но главное, я два момента хочу отметить. Вот мусульманская цивилизация, она прямо на дрожжах поднимается, потому что у них денег много и так далее. А они, посмотрите, мусульмане не пьют. Это очень хорошее дело. Не, вообще нельзя, запрещено вино. Второе, знаете, вот в мусульманских районах, будь то на Кавказе или в Поволжье, вы посмотрите, там нет детских домов и нет сирот. Почему? Потому что даже если какой-то родственник есть, там третья вода на киселе, если он не возьмет, его все осудят. То есть весь род осудит, или вся деревня, или весь город осудит. Поэтому нужно забрать. Понимаете, это важные вещи, которые... Многие вещи, которые... У нас нас распространяется и сейчас, слава Богу. Я к чему? Мы хотим вот этим мусульманам, это наши партнеры ближайшие, и мы активно стараемся с ними развивать отношения. И посмотрите, сейчас, что очень сильное у нас оружие есть, это авторитет Путина. Авторитет Путина, он настолько высок, а сейчас после этого оружия, я хочу сказать откровенно, мусульмане, как все, так сказать, и другие восточные районы, они уважают силу, конечно. Помните, когда мы первый раз применили эти наши ракеты?
Калибр, да.
Калибр, то они, значит, это крутили эту картинку чуть ли не несколько раз в день, понимаете? Это же потрясающее впечатление произвело. А сейчас какое впечатление? Я думаю, сейчас будут крутить очень долго.
Уже крутят
изо всех сил, конечно. Каналы, да. И поэтому это очень... И авторитет Путина, он там колоссален совершенно. Мы иногда даже, так сказать, даже это иногда удивляет, почему они начинают ругать своих правителей и говорят, и будут называть страны, но очень часто. Вот нам бы такого, как Путин.
Ну, это не только там. Это же провели... Не знаю, вы видели, провели социсследования международные, Гэллоп, большие, да, и по всем странам. Кого бы вы хотели видеть своим лидером? Да. Путин занял безусловное первое место.
Да, это вот такое, да, и поэтому я думаю, что это, в Китае Путин удивительно популярен, посмотрите, как это самое, это просто поразительно, так сказать, он там выходит чуть ли не... Ну, ладно, это я не буду говорить про Китай, все-таки это не моя епархия. Я хочу сказать вот, что на Ближнем Востоке это произведет колоссальное впечатление, так же, как калибры, и сейчас эти картинки, конечно, это будет. Уже сейчас, вы знаете, что многие хотят купить наши С-400 эти ПВО, а сейчас, наверное, вообще выстроится очередь огромная, все захотят еще это. А учитывая, что Путин сказал, это уже, у нас это есть оружие, а сейчас наши ребята еще лучше сделают. Это правильно, наверное, так и есть. Главное, что мы показали себя, вот это, наша цивилизация, что обладает колоссальным запасом интеллектуальной энергии. Вот это интеллектуальной, прежде всего, энергии. И то, что сейчас вот он делает, посмотрите, Путин молодец, план, вот эти школы для озаренных детей всячески поощряет, он сам туда ездит, понимаете, это исключительно важная вещь. Вот эти социальные лифты, это сейчас эти всякие, устраивают соревнования и дать шанс для того, чтобы пройти в управленцы высокого класса. Это, безусловно, это прекрасные вещи, все обязательно нужно. Если мы сумеем все это сделать удачно, все это воплотить, то, что Путин сказал в своем послании, то я думаю, что мы сделаем большой шаг, и ни о каком отставании технологическом нам не надо думать.
Мы прервемся сейчас буквально на несколько минут. У нас впереди прогноз погоды и региональный блок. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим. 9:48 в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизации МГИМО.
Вениамин Викторович, есть вот еще текущая прямо ситуация, да, на фоне стратегии, которую вы обсуждали, и принципиальных подходов цивилизационных. Это Сирия. Потому что вот для меня совершенно очевидно, что товарищи американцы предпринимают специальные усилия для того, чтобы сорвать мирное урегулирование сирийское.
Абсолютно верный вывод сделали. Знаете, вообще, наверное, мы немножечко упускаем какие-то свои возможности информационные. Вообще, уже пора бы очень хорошо сделать, подготовить книгу, я бы там какую-нибудь белую книгу, о том, что вот в наших усилиях по тому, как вот мы сумели разгромить этих ИГИЛ и как вообще, так сказать, практически подойти к политическому регулированию этого 7-летнего кризиса. А он в самом центре сейчас ближневосточных дел. И это действительно то, что вы сказали, это абсолютно верно. Знаете, я вот в течение 5 лет до 2014 года, у нас была такая группа «Карнеги», американцы организовали, и было там несколько ближневосточников таких, арабов, турок, иранцев и так далее, и обсуждали вот сирийские, иракские дела, и регулярно встречались. Сейчас уже не встречаемся по известным причинам, но один из очень известных американских политологов, ближневосточников, прямо говорил в 2014 году, что мы так близко подошли к решению сирийского кризиса, когда вот Женевская конференция, помните, химическое оружие договорились уничтожить. Практически ведь был дан большой разбег для того, чтобы мы могли завершить эту всю эпопею и договориться о том, чтобы решить сирийский кризис и сирийцев спасти много. Но американцам не важно, сколько там умрет сирийцев. Они готовы воевать до последнего сирийца, спокойно совершенно. Им это же туземцы, которые там далеко и так далее. И отсюда только вот у них взгляд на геополитическую ситуацию, как в Сирии. А тут, смотрите, Россия так выигрывает. Вот смотрите, только разгромили ИГИЛ, пришли, две базы основали. Теперь все говорят, Россия ключевой игрок, все арабы побежали в Москву и так далее. Что делать, как надо сделать? Надо сорвать политическое урегулирование. Вот они достигли, они в Сочи привезли 1600 человек, и там со всех фракций сирийского общества. Так, завтра они мир вообще установят, и Асад останется. Что ж делать-то? Их там все говорят, а вы-то где? Где там это? И поэтому они только и делают, занимаются, что срывают эти усилия по политическому урегулированию. Ну, ломать не строит, ломать всегда легче. А мы все время создаем, а они нам палки в колеса вставляет. Вот это главная игра. И они не могут примириться с тем, что как в Сирии все кончится. А почему? Сирия в самом центре арабского мира. И Киссинджер еще говорил, что без Сирии мир вообще не будет. В самом центре, на Ближнем Востоке, он граничит с Израилем, с другими странами. А сейчас Турция стала главным игроком. А сейчас там ставки в этой геополитической игре огромные. Почему? Это вопрос не только Сирии, какая она будет, и как ее, вот как американцы хотят разорвать на несколько частей и там себе отхватить какой-то анклав. А это говорят о том, как дальше будет Ближний Восток жить. Почему? Понимаете, там пришел Иран. Иранцы там сейчас очень сильно укрепились и в Сирии. Это означает, с их точки зрения и с точки зрения Израиля, что Иран стал граничить с Израилем. Это уже геополитические вопросы будущего, как решаться. А тем более, что израильтяне все время подзуживают с позиции американцев. Посмотрите, вообще американская позиция по Ближнему Востоку, она все время деструктивна. Мы все время говорим какие-то инициативы, а они говорят, давайте сделаем Иерусалим столицей Израиля, и мы там сейчас переведем это. Это не только палестинцы, не только арабы, все мусульмане. Все мусульмане возмущаются. Почему? Да потому что в Иерусалиме мечеть Аль-Акса – это третья по значению святыня ислама. Оттуда пророк вознесся на небо, и там ему дан был и Коран, и все прочее. И там... Так это же это величайшее. Поэтому для мусульман это вообще никогда неприемлемо. Это невозможно. Зачем это все делать, антагонизировать так? Это все, понимаете, вот такая деструктивная линия, она характерна для всех. Дальше, значит, почему я говорю, что эта точка такая стала сейчас геополитическая, конфликтная? Вопрос идет очень серьезно. И в Иране они говорят, надо вообще отменить это иранское соглашение, эту сделку о ядерной программе Ирана. А вообще эта сделка была, помните, сколько? 10 лет. 10 лет мир был в напряжении, что вот завтра ударят по Ирану, послезавтра Израиль говорит, вот мы послезавтра уже ударяем и так далее. Была страшная напряженность. Была могла большая война на Ближнем Востоке такая разгореться, которая вышла бы за пределы. И добились этого замечательного успеха. И американцы согласились. А теперь приходит Трамп и говорит, да нет, я не буду, мы с Ираном будем опять бороться. А на самом деле это был прообраз того, как надо решать все проблемы. Шестерка решила, договорилась. Да, тяжелый компромисс. Но сделали. Но сейчас все отменили. Это, я думаю, что это такой, знаете, эпизод, который история потом будет, так сказать, рассматривать как только эпизод. Потому что все-таки главное течение надо договариваться. Нужны какие-то компромиссы. Но здесь очень высокие ставки. Почему? Здесь вопрос идет и о Турции. Какой курс Турция будет проводить? Сейчас это турки, члены НАТО. А сейчас уже вся западная пресса пишет, а сколько они останутся в НАТО? Это что ж такое будет? НАТО-то распадаться будет прямо на наших глазах? Это кто может позволить себе? Уже все начинают, так сказать, думать, что, к чему ведет американская политика. А американцы поддерживают курдов специально, только для того, чтобы сорвать все усилия. Они им абсолютно безразличные интересы, это курдов. Будут создавать они государства, не будут создавать. Им важно сейчас сделать здесь конфликт для того, чтобы разделять и властвовать, пролезть сюда, закрепиться, и все всех, так сказать, держать на коротком поводке. Посмотрите, они же все время поощряли иракский Курдистан, да? Потом те проголосовали за независимость. А где, кто теперь сейчас вспоминает про это?
Ну, на сленге блаженных 90-х, можно сказать, кинули вообще.
Ну, это...
На сленге, да, на сленге.
Да, это вот достаточно, наверное, точное выражение, которое, так сказать, характеризует американскую политику.
Но сейчас они сирийских курдов тоже кидают, то же самое происходит. И там интересный момент, что сирийские курды, которые по соглашению с США, собственно, были наземной силой, в том числе и против ИГИЛ, да, основной, да, они сейчас уходят с востока Сирии, перемещаются на север, к Африну, решать свои проблемы с Турцией, а у американцев нет наземных сил.
И я хочу сказать, что, понимаете, это все такая игра, которая говорит только о том, что нужно сорвать любое урегулирование. Вот посмотрите, мы же...
Перманентный конфликт.
Вот перманентный цель. Конфликт, который дает им возможность все время там усиливать свои позиции и держать в руках и Турцию, и Иран, и другие страны, и Израиль. Вот вы посмотрите, сейчас мы договорились... Да, я уже кончаю. Я хочу сказать, резолюция этой безопасности о 30-дневном перемирии. И сейчас жуткая истерия. Мы договорились, давайте пусть... Мы договорились о том, что пусть соблюдают все стороны конфликта. Пусть из этой восточной Гуты выйдут люди и примет сирийское правительство вместе с российскими военными. Прекрасно. А какая жуткая истерия. Почему? Как в Алеппо. Только для того, чтобы все сорвать. И против нас.
Спасибо огромное, Вениамин Викторович. Как всегда, очень интересно, и слушатели вам благодарны. Будем продолжать встречаться с Вениамином Поповым.